Ему хотелось как-то приласкать парнишку. Это отвлекло бы его от мысли о собственной участи. Меня раздражали оба. Раньше я никогда не думал о смерти, не было случая. Но теперь мне ничего не оставалось, как задуматься о том, что меня ожидает. «Послушай», — спросил Том, — «ты хоть кого-нибудь из них ухлопал?» Я промолчал. Том принялся расписывать, как он подстрелил с начала августа шестерых. Он определенно не отдавал себе отчета в сложившемся положении, и я прекрасно видел, что он этого не хочет. Да и сам я, покуда толком не осознавал случившегося, однако я уже думал о том, больно ли умирать, и чувствовал, как град жгучих пуль проходит мое тело. И все же эти ощущения явно не касались сути. Но тут я мог не волноваться, для ее уяснения впереди была целая ночь. И вдруг Том замолчал. Я искоса взглянул на него и увидел, что и он посерел. Он был жалок, и я подумал, ну вот, начинается. А ночь подступала, тусклый свет сочился сквозь отдушины через люк, растекался на куче угольной пыли, застывал бесформенными пятнами на полу. Над люком я заприметил звезду. Ночь была морозной и ясной. Дверь отворилась, в подвал вошли два охранника, за ними белокурый человек в бельгийской военной форме. Поздоровавшись с нами, он произнес: «Я врач. В этих прискорбных обстоятельствах я побуду с вами». Голос у него был приятный, интеллигентный. Я спросил у него: «А, собственно, зачем?» «Я весь к вашим услугам, постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы облегчить вам последние часы». «Но почему вы пришли к нам? В госпитале полно других». «Меня послали именно сюда», — сказал он неопределенно. И тут же торопливо добавил: «Хотите покурить? У меня есть сигареты и даже сигары». Он протянул нам английские сигареты и гаванские сигары. Мы отказались. Я пристально посмотрел на него, он явно смутился. Я сказал ему: «Вы явились сюда отнюдь не из милосердия, я вас узнал. В тот день, когда меня взяли, я видел вас во дворе казармы, вы были с фалангистами». Я собирался выложить ему все, но, к своему удивлению, не стал этого делать. Бельгиец внезапно перестал меня интересовать. Раньше, если уж я к кому-нибудь цеплялся, то не оставлял его в покое так просто. А тут желание говорить бесследно исчезло. Я пожал плечами и отвел глаза. Через несколько минут поднял голову и увидел, что бельгиец с любопытством наблюдает за мной. Охранники уселись на циновке. Долговязый Педро не знал, куда себя деть от скуки, другой то и дело вертел головой, чтобы не уснуть. «Принести лампу?» — неожиданно спросил Педро. Бельгиец кивнул головой, и я подумал, что интеллигентности в нем не больше, чем в деревянном чурбане. Но на злодея он, похож, все-таки не был. Взглянув в его холодные голубые глаза, я решил, что он подлечит от недостатка воображения. Педро вышел и вскоре вернулся с керосиновой лампой и поставил ее на край скамьи. Она светила скудно, но все же это было лучше, чем ничего. Накануне мы сидели в потемках. Я долго вглядывался в световой круг на потолке, вглядывался, как завороженный. Вдруг все это исчезло, круг света погас. Я очнулся и вздрогнул, как под невыносимо тяжелой ношей. Нет, это был не страх, не мысль о смерти. Этому просто не было названия. Скулы мои горели, череп раскалывался от боли. Я поежился и взглянул на своих товарищей. Том сидел, упрятав лицо в ладони, я видел только его белый тучный загривок. Маленькому Хуану становилось все хуже. Рот его был полуоткрыт, ноздри вздрагивали. Бельгиец подошел и положил ему руку на плечо. Казалось, он хотел мальчугана подбодрить, но глаза его оставались такими же ледяными. Его рука украдкой скользнула вниз и замерла у кисти. Хуан не шевельнулся. Бельгиец сжал ему запястье тремя пальцами, вид у него был отрешенный, но при этом он слегка отступил, чтобы повернуться ко мне спиной. Я подался вперед и увидел, что он вынул часы, и, не отпуская руки, с минуту глядел на них.